В эфире программа «Свобода у тюрмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних тем – рок, супрет наркотиков у Ивацевичах. Способы проникнения труты за краты завсёды можно знайти – звонок слухача. Чому большевики переутворали кляшторы у тюрмы? Белорусские тюрмы, история и сучасность. Сексуальное рабство у белорусских везницах, тюрма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Этим разом на адрес нашей программы пришел пакет с видеодиском концертной программы «Рок супрет наркотиков». До відео, якое будет выставлено на сайте свобода.орг, прикладенная газетная нотатка «Д-лист осудженного Ивацевицкой колонии номер 5 Сергея Глушака». Сергей – один из организаторов этой программы, а так само автор да выконавца некоторых песню, якія разом с песнями Цоя и Шевчука гучали подчас концерту. Импреза у колонии отбылася гэтым летом. До речи, и сценар для яе, и декорации, и розные сценки рыхтавали выключно сами осудженные, пероважно люди, якія прошли праз наркотики. У якости информации поводле артикулу 328 Криминального кодекса Беларуси заховывание и распаўсюд наркотиков у Ивацевицкой колонии утрымливается 272 человеки, або 10% от усіх осудженных. После концерту некоторые удельники и глядачи подошли до великого плакату на стене и поставили на им свои подписи. Таким чином, и они сказали не своей залежности. «Я бы вельми хотел сподеваться, что это им удастся», написал в своем листе у программу Сергей. «Але поводле уласного досвиду ведаю, як легко не вытрымать и сорваться, да знов звалиться у самую бездань». Со споведи Сергея Глушака.
У 93-м годзе памёр мой бацька, у 2003-м маці, у 2009-м брат. Нікога з іх я не змог пахаваць, бо ўвесь гэты час сядзеў за наркотыкі. Аднойчы мяне, праўда, пасадзілі за крадзёж, аднак прычына была ўсё тая ж. Я пачынаў з травы, а неўзабаве перайшоў да цяжкіх наркотыкаў. Сёння, цалкам адмовіўшыся ад іх, я раблю выснову. Для таго, каб сказаць «не» гэтай атруце, трэба быць на працяглы перыяд ізаляваным ад звыклага асяродку. А па-другое, самае важнае, чалавеку неабходна перажыць і ўсвядоміць свае страты як нешта цалкам незваротнае. Пераасэнсаваць сваё жыццё наркаману са стажам ізноў жа дапамагае атмасфера ізаляцыі. Для мяне такім месцам стала турма. Подобно, як іншым наркоманам, якія трапілі ў рукі правасуддзя, гэтая установа выратавала мне жыццё. Як і мае іншыя сябры па няшчасці, я быў блізкі да летальнага выніку. Аднак я не хачу сказаць, што гэта абавязкова павінна быць яна. В ідэале, мяркуючы па тым, што я чытаў у прэсе пра скандынаўскі досвід, гэта могуць быць лагеры, дзе з наркоманамі праводзяць псіхалагічна-працоўную тэрапію. Прыняць рашэнне адносна такой тэрапіі можа толькі сам чалавек, выніку узважанага рашэння. Калі гэта робіцца толькі выніку ціску ці просьбаў блізкіх людзей, станоўчага выніку не будзе. Ламаюцца ў такіх лагерах, ды ў тых жа турмах. Нягледзячы на строгі вонкавы кантроль у падобных закрытых сістэмах, наркотыкі могуць трапляць і сюды. Калісьці даўно, ў 90-е, калі я сядзеў у іншай калоніі, мне нават перадавалі гераін. Гэта быў час, калі шмат што адкрыта куплялася ды прадавалася. Шляхі перадачы былі самыя розныя – пасылкі, спатканні, гэтак далей. Сёння наркотыкі прысутнічаюць у зонах, але далёка не ва ўсіх.
Про тое, што спосабы пранікнення наркотыкаў за краты заўсёды можна знайсці і сёння, паведаміў падчас свайго тэлефанавання ў праграму недаўна вызвалены з калоніі Андрэй. Ён перакананы, што ў сістэме праваахоўных органаў маецца свае зацікаўленыя ў тым, каб колькасць наркаманаў у краіне стала павялічвалася.
Как эта система работает? Вот у них была задача показатели эти по 328 статье за наркотики. И получилось так, что простой употребляющий наркотики наркоман превратился в распространителя. По третьей части вот они все, для кого это дикость, по 8 лет они получали только за то, что надо было власти отработать какие-то показатели, что они с этим борются. И тут же живые свидетели есть. И вот они на рассказах, на своих примерах все это. Если провести независимое расследование насчет этого, это вон даже по Минску, в Ждановичах каждая оптовая точка там продает тоннами эту заразу. Могу сказать точно, что знаю на примерах своих знакомых, когда приезжали за своих этих продавцов с удостоверением. Когда их там где-то у них забирали, что-то там не давали, и за них приезжали, их крыша с удостоверением.
Це сходне ви з тим, що тюрма сапраўды може вирішити проблему наркозалежності. З таким питанням наш кореспондент звернувся до Мінаку на вулиці Гомелю. Більшість опитаних адмовно відказали на гэтае питання. Один з респондентів адзначив, що білоруське громадство не має імунітету від гэтай хвороби.
Ой, думаю, ні. Якщо наркоман, то значить навсегда.
Наркомана вряд ли. У турму наркотики путь не заборонені. Усіми обиходами вони все ж таки туди попадають.
Я сумніваюся. Як говорять, не буває бувших наркоманів. Це сила волі повинна бути.
Наркоманія – це такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога.
Это не та среда, где можно переучиться. Там еще больше среда наполнена теми же самыми наркоманами и бандитами, которые на тебя еще больше влияют.
Наркоманы, они отлюстровывают нашу громадскость. Прикладно вот такой же ответственностью. Это и дети богатых, и бедных. Наша громадство, на жаль, мне сдается, не имея иммунитету на наркотики.
Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому… медицинская.
Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать?
Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезни, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги. Как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее.
По больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, потом уже посадить.
Здесь нужно добровольное желание человека. І якісь більш гуманні воздействия.
В ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Алена Струва.
Білоруські тюрми. Історія і сучасність.
У гэтай рубрыцы мы традыцыйна расказваем пра мінушчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама знаёмім з лёсам іх вядомых сядзельцаў. Сёння «Свабода ў турмах» накіруецца ў Магілёў. У 1918 годзе, у часы станаўлення савецкай улады, тут адбылось адно з першых у Беларусі палітычных забойстваў. У часы сталінскага тэрору бальшавікі перарабілі кляштар у перасыльную турму, а мясцовую вар'ятню выкарысталі для забойства Цішкі Гарт. Слово Андрею Белагубову.
Магілёў, вуліца Архірэйскі вал 1, трохпавярховы будынак колішняга архірэйскага палацу. У 1918 годзе ў гэтым палацы месцілася гарадская управа чэкістаў. До канца 1990-х на сцяне будынка была шыльда з адпаведным надпісам. Цяпер яе няма. Знялі. Ганарыцца дзейнасцю доблесных дзяржынцаў цяпер не надта трапіць. Узімку 1918 году на Магілёўшчыне супраць улады бальшавікоў паўстаў корпус польскіх легіянераў под кіраўніцтвам генерала Юзефа Доўбар-Мусніцкага. Каб суняць, як бальшавікі называлі мяцеж, у Магілёве арыштоўваюць ксяндза Яўгена Святаполк-Мірскага і двух дзякаў. Іх вінавацяць ва ўдзелі і падтрымцы контррэвалюцыйнага мяцяжу. Апавядае сябар магілёўскага клубу каталіцкай інтэлігенцыі Сергей Аношка.
І быў пастаўлены ультыматум. Калі не спыняецца гэты мяцеж, то праз 24 гадзіны затрыманы Святаполк-Мірскі, так дзяканы павінны былі быць этапіраваны ў Петербург. Была опасение сбоку советов, что корпус приедет и сюда. Плюс так само интервенция замежная. Наступали немцы, якія, до речи, литерально прост 2 тыдні после арышту ксенза Святополк Мирского были тут у Могилеве.
Сядел Святополк Мирский у звычайной камеры разом с иншими арештантами.
Он был не только святаром, и он еще был так само аристократ. Он был князь. Изместить аристократы и князя вот такие умовы жорсткие, бо узгадывали, что там вот боши были и отсутность элементарного харчевания. Безумовно, это все сказывалось психологично на инших. Некольки насельство пройшло, як совєти дорвалися до владу. Яны відчували своє панування.
Зазначає Сергій Аношка. Ультиматум большевиков Добор Мусницький не прийняв. Затриманих хутко судять, вину їх не доказують. Над вечорком 28 лютого святаров в'язуть на ускраїк Могильова і забивають. Не вечать тіли. Хавають святаров 13 соковіка, коли город перейшов под уладу немцев.
Це політично-духовне забойство, яке викликало переслідування всіх інших. До початку війни тут уже не було ні католицьких, ні протестантських святаров. Де-ніде були ще православні.
Підсумовує Сергій Аношка. У православної Ануфріївської церкви Свято-Миколаївського монастиря Могильова гортаю книгу, присвяченою його історії. 300-годовую святиню 1937 по 1941 годы советская улада використовувала як пересильную турму. Звісток про яе у доступних криницах не шмат. У книжці Свято-Миколаївський жаночий монастир гэтому перыяду адведзеныя три сторонки. Як з їх вынікае, у 1991 годзе падчас земляных прац на тэрыторыі монастыря былі знойдзеныя чалавечыя парэшткі. У чарапах зіравалі кулявыя адтуліны, апавядае адна з манашак.
Па два нам памещэнні находзіцца больш 100 чарапоў. Когда у нас был ремонт собора, потом, когда делали запрос в исполком, конечно, ничего не сказали. Многие приходят и подтверждают, что да, это работа НКВД.
У Верницы цікаўлюся, ці ёсць звестки про колькасць людей, яких утрымлівалі ў вязніцы, і колькі было забіта. Суразмоўніца адказвае, что монастыр такими звестками не валодае.
Ну, по черепам 103 черепа нашли под фундаментом, еще 12 нашли в алтарной части храма, когда родительские панихиды бывают. Мы молимся о этих людях, как безвинно убиенных.
На 37-й символічній сторонці книжки позначено, що дозволу на поховання знойдених чоловічих парештків на городських могилках гарвиконкам не дав. Їх поводле православного обраду поховали на території монастиря. Пазній узвяли і каплічку. Ці ведають жихари прилеглих до Свято-Миколаївського монастиря домов про те, що відбувалося на території святині за часами сталінських репресіяв.
Этого разговора нет. Ну, а сейчас кто? Мы должны уже пересказывать. Некому уже пересказывать. Все умерли. Старики отходят. Я не в курсе было.
Я знаю, когда забор сделали вокруг церкви каменной, там столько черепов откопали кирками, а про тюрьму не знаю.
Там немцы расстреливали, можно никого. Да. Малый был, влазил, это церковь. Было заброшено, леса там стояли. Коммунизм, наша цель коммунизма.
А то, что горели в храм, то я не знаю. Ну, те, которые не ходят в храм, они, может, не будут знать.
Побыць у самім кляштары, каб побачыць манаскія келлі, у якіх 80 гадоў таму не воліліся ворагі народу, не атрымалася.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду Андрэя Белагубава пра турэмны Магілёў неўзабаве.
Шаноўныя слухачы!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Працягваем расповед Андрэя Белагубава пра турэмны Магілёў.
Даследнік сталінскіх рэпрэсіяў гісторык Ігар Кузняцук зазначае, што рэжым утрымання вязняў у пераробленай на турму святыні мала чым розніўся ад іншых падобных нявольніцкіх устаноў у Беларусі.
Режим примерно был одинаковый. Пересыльная тюрьма, в принципе, ее назначение было при арестах содержали, потом кого на этап копировали вглубь, кого на тройку, по приговору тройки никуда не вывозили, уже, допустим, Могилёве там же расстреливали.
Чаму святыни пераробливали у турмы, пытаю у гистории. историка.
Любые монастырские стены неудобно с точки зрения содержать. Там кельи, допустим, это фактически решетки поставь, вот тебе тюрьма. Толстые стены, внутренние дворы, подвале церкви еще расстреливают. Стены такие, что звука не было слышно.
Свою сторонку в истории городского невольницкого летопису писала и Могилевская психиатричная лякарня. Тут при конце 30-х годов минулого стагодия утримливали письменника и громадского деяча, первого старшиню белорусского советского ураду Тишку Гартнага.
Он же содержался сначала здесь, в Американке, от пыток, издевательств, которые здесь были во время следствия. Здесь у него были попытки покончить жизнь самоубийством, неудачные. Он, в принципе, дал показания на всех, кого хотели. Учитывая его состояние, что он уже убежать никуда не мог, посчитали, что его достаточно под контролем держать в этой психиатрической лечебнице Могилеве.
Оповедая Игорь Кузнецов. У лякарни Змизер Жилунович пробыл недолго – 4 дни. За официальной версией того, что он забил себе сам, историк Игорь Кузнецов не сгоджается.
В следственных материалах написано, он лег на пол, поднял железную кровать, а ножку кровать ставил себе в рот и таким образом совершил самоубийство. Тем заключением он уже был не способен на какое-то физическое самоубийство. 100%, что это было сделано сотрудниками НКВД, это был все-таки знаковый человек белорусской истории. И оставлять его, когда он еще был при разуме, это было уже не в стиле НКВД.
Змитер Жилунович загинул 11 красовика 1937 года. Место его похования неведомое. При конце 90-х годов минулого стагодия активисты адрадженских суполок Могилева усталевали крыш неподалек от лекарни. Яно лечится символичным местом похования Тишки Гартнага.
Это же потом традиция была в советское время, когда уже в тюрьму садить было вроде не этично, а изолировать психиатрическое учреждение, как диссиденты многие отсидели. Это уже продолжено было.
Подсумовывая, историк Игорь Кузнецов. У яким будинку провел опошние дни своего життя Жилунович, невядома. У рыжце оцалил только один со старых будинков. У им уже фашисты загубили несколько сотнев пациентов лякарни. История невольницкого летопису Могилеву часов советского террору еще чекает своих доследников. Згаданные факты – это только некоторые со сторонок этой истории. Усе сучасные турмы в Могилеве сбудованы у 60-е до 70-е годы. У их своя история. Про яе у наступной программе «Свобода у турмах».
В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Строва.
Турма и здоровье.
Апошнімі днямі ў незалежных СМІ з'явіліся сведчанні палітвязню пра пагрозы ўжывання ў дачыненні да іх сексуальнага гвалту. Пра падобныя запалохванні з гвалтаваннем напісала да нас у праграму і маці аднаго з асуджаных мазырскай калоніі. Трэба сказаць, што мы раней закраналі ў нашых перадачах тэму сексуальнага гвалту ў турмах. Усякі раз на форуме «Свабоды» можна было ўбачыць катэгарычныя заявы былых зняволеных са значным турэмным стажам адносна таго, што ў беларускіх турмах нібыта сексуальнага гвалту няма. У Беларусі ў крымінальным свеце забаронена апускаць па беспрэдзелу, сцвярджаў у сваім каменце Валікс Валеры Буяк, які ў свой час правёў шмат гадоў за кратамі. Сёння мы ізноў вяртаемся да гэтай тэмы. Таццяна Поклад.
Беларуская турэмная сістэма пабудаваная на старых савецкіх турэмных традыцыях, і па-ранейшаму лічыцца, што прыніжэнне ў няволі робіцца дзеля перавыхавання. Одним из таких способов был и застается сексуальный гвалт у турме и своеобразная кастовая система, заснованная на сексуальном гвалте. Сгвалтованные рубятся нижейшими кастами. Насамрэч, турэмная адміністрацыя зацікаўленая ў каставай сістэме і сексуальным гвалце мужчын мужчынамі, не дзеля іх перавыхавання, зразумела, а ў якасці сродку жорсткага кіравання і падаўлення спробаў пратэставаць ці адстойваць свае правы, а ў часе следства дамагацца такімі пагрозамі патрэбных прызнанняў. Бо каб чалавека зламіць, дастаткова бывае толькі пагрозы зрабіць яго апушчаным альбо і выканаць гэтую пагрозу. Далей дзейнічаюць правілы паводзінаў абыходжання з такімі катэгорыямі кастамі, якія ўсталяваліся дзясяткі гадоў таму. Андрэй Бандарэнка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абарону правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа», які сам правёў 2 гады за кратамі, тлумачыць.
Тема, она такая достаточно щепетильная, поскольку здесь нужно брать во внимание, что сами вот эти вот понятия, то есть опущенные, отсаженные, то есть или поведение на зоне, чего можно, чего нельзя, они формировались достаточно долго и имели достаточную поддержку администрации. То есть администрация сама по себе, она в то время, во времена Советского Союза, Союза во времена еще России, она способствовала тому, чтобы зэки сами себя контролировали. Это было необходимо потому, что тогда сидели в основном действительно люди, которые совершили какие-то серьезные правонарушения, и они представляли собой угрозу. Поэтому, если не будет порядка на зоне среди самих заключенных, их будет достаточно сложно контролировать. Многие из них — это убийцы, насильники, воры, достаточно хитрые, изощренные, без каких-то комплексов. То есть собачья администрация не смогла удержать контроль на зонах, поэтому стали появляться так называемые смотрящие, которые в конечном итоге культивировали вот эти вот все понятия, и в результате они настолько сильно прижились, что для каждого зэка, который попадает даже в СИЗО, эти понятия сразу же объясняются, рассказываются, чего можно делать, чего нельзя делать.
Нижайшие бесправные касты, категории отсаженных, опущенных, обиженных, покрюдженных и певнев. Як і туремний мужчинський секс, частка гетих непісаних законів білоруських пенітенціарних установ для мужчин, десь відома й дозволу адміністрації існує і проституція, і своєособливі гареми. Гэта не просто проблема гвалту. Более того, гэта проблема сексуального рабства у белорусских турмах, як формулюють гэта у громадском об'єднанні «Платформа». Зняволених, яких залічваюць да пэўных катэгорыяў, прымушаюць да сексу. Але самі зняволеныя гэта ўжо не называюць гвалтам, таму і гучаць сцверджанні, што сексуальнага гвалту ў беларускіх турмах нібыта няма, бо ў Беларусі не апускаюць, цытую, па беспрэдзелу. Колішні вязень Івацавіцкай калоніі нумар 5, Змітер Каляда.
Есть там определенные, которые стоят на очень низкой ступени, но они же не все там. Их вообще-то обиженных, в общем, много, скажем так. Но из них там, может, кто этим занимается, ну, очень мало, там, процентов 5.
Мы еще будем вертаться до того, чему такие суперычливые частяком неутямные расповеды былых зняволенных на тему сексуального гвалту в мужчинских турмах. Гэта тема для вязняў табу. Але я добра ведаю становішча раней і зараз, нічога не змянілася. Гэтая тэма – самая моцная зброя адміністрацыі турмаў. І ніякія катаванні не зробяць таго, што можна дасягнуць, проста пасадзіўшы вязня ў камеру з апушчанымі, то бок з пеўнямі. Напісаў мне адзін са сталых удзельнікаў праграмы, былы зняволены, які цяпер дапамагае вязням падаваць скаргі на парушэнні іх праву Валеры Савянкоў з Вільні. Цвердзіць, што ў беларускіх турмах сексуальнага гвалту як бы і няма, больш ужо немагчыма. Столькі з'явілася доказаў, сведчанняў, заяваў, у іх ліку нядаўнія цверджанні палітвязняў. Дачка Мікалая Статкевіча Кацярына распавяла, што бацька ў часе тэлефоннай размовы са шклоўскай калоніі 14 верасня закрануў гэтую тэму. Ён расказаў, што да яго шмат разоў звярталіся, каб ён напісаў Лукашэнку просьбу аб памілаванні, а цяпер ён застаўся адзіным палітычным у шклоўскай калоніі, бо астатнія былі вымушаныя падпісаць просьбы аб памілаванні, таму што ім пагражалі згвалтаваннем. Гэта пацвердзілі на другі дзень іншыя палітвязні шклоўскай калоніі, якіх вызвалілі – Змітер Новік і Александр Класкоўскі. У інтэрв'ю Еўрарадыё Александр Класкоўскі заявіў, што ў калоніі яму пагражалі згвалтаваннем, калі ён адмовіцца падпісваць прашэнне аб памілаванні.
Было, не буду без прозвішчаў, без, але пытанне гэтага здымалася.
І вялося менавіта не пра агульны гвалт, а пра згвалтаванне канкрэтна, так?
Так, так. Ну там болей, я так зразумеў, што вырашылі праз іншых зняволеных дзейнічаць. Таму ёсць розныя калоніі, розныя людзі. Пакаранне праз крых, скажам так.
Андрей Бондаренко с громадского объединения «Платформа».
Особенно это характерно сейчас с нашими политическими заключенными. Я не буду называть имен, чтобы не создавать ажиотаж. Я знаю, что к некоторым заключенным применялись попытки сделать их отсаженными через заключенных, чтобы потом таким образом добиваться от них согласия и чтобы они подписали помилование, направили его в адрес президента.
Что является собой категория отсаженных по тюремных законах? Андрей Бондаренко.
Ну, в первую очередь, нужно четко дистанцировать все эти понятия, то есть опущенный, отсаженный, вот, и как бы то, что на зоне называется петухами. Как правило, все начинается с того, какой образ жизни вел человек на воле. Если он на воле занимался теми вещами, которые по зоновским меркам неприемлемы, ну, скажем, он какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации, есть там какие-то определенного рода нюансы в отношениях с женщинами, тогда он попадает как бы в категорию отсаженных. То есть это те люди, с которыми нельзя вместе, скажем так, вести общее хозяйство в колонии, то есть кушать за одним столом, пить чай за одним столом, брать у них что-то. В то же самое время как бы с ними все общаются. Отсаженные – это категория людей, которые как бы находятся, так сказать, в переходном состоянии. То есть на них лежит печать подозрения, что, возможно, они петухи, но подтверждения этому нету. И вот идет какое-то там своеобразное разбирательство, а почта зоновская, она действует очень быстро, то есть в течение там 1-2 дней человеке станет все известно.
Был изневолены Змитер Каляда.
Ну, а дальше есть там, по-моему, камера или две, где они там сидят. А есть те, которые сидят отдельно. А есть такие, которые сидят в общей камере.
Трапить у категорию пивню – это означает сексуальное рабство и махчимую гвалтунную смерть. Андрей Бондаренко.
Дело в том, что есть у нас примеры, когда люди, которые, вот, собственно говоря, стали петухами, для них это был психологический слом. И администрация колонии, она практически ничего не сделала. В результате, насколько нам известно, сегодня человек просто умер. Он просто умер, то есть, ну, это было, это прогнозируемо было, но за него никто не боролся, то есть администрация просто ждала, когда он все-таки вот помрет. И таких трагичных случаев, и их достаточно много.
Говорил Андрей Бондаренко. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струве. Встретимся через тиждень.